Добрый вечер всем вам. Мы с вами сегодня продолжим исследовать тему, можно сказать, уже получилась тема, да, из вопроса, который мне был задан по поводу роли женщины в семье. Тема, как вы помните, называется наша популярно о роли женщины в семье. Я хочу еще раз напомнить сам вопрос, который был мне задан, да, чтобы в вашей памяти освежить, как говорится, направленность тематики, на которую мы с вами сейчас будем рассуждать, продолжать, да? Вот. И потом я еще вам прочитаю, эта же женщина еще дополнительно, слушая вот эту нашу тему, да, или ответ на ее вопрос, ну, написала мне дополнительно кое-что. Значит, вопрос в самом начале звучал так. Саша, ты не мог бы популярно рассказать о роли женщины в семье? А то у меня сложилось представление, что назначение жены в доме – это рожать детей, готовить еду, стирать, гладить, убирать в доме и так далее. То есть самые низкооплачиваемые и наиболее неуважаемые работы. Когда я выходила замуж, я мечтала о какой-то возвышенной любви, что будет какое-то постоянное чувство радости, что буду улыбаться мужу, детям, надеясь на долгую и счастливую семейную радость и жизнь. Мы не ругаемся, но и улыбок особенных, но и для улыбок особенных поводов нет. И счастья тоже нет. Просто серые будни и все. Как будто устроилась на работу до гробовой доски. И знаю, что и на пенсию с этой работы не уйти. Ну, мы с вами уже начали, как говорится, на эту тему говорить. В прошлый раз мы с вами читали из 31 главы книги притчей, да, мы прочитали с вами с 10 по 17 стихи. Я не буду повторять, да, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Вот я получил от этой женщины дополнительный вопрос, и я его зачитаю. Ну, и этот вопрос связан в связи с тем, что я с вами говорил прошлую пятницу. Значит, она пишет: Саша, я согласна с тем, что ты говорил прошлую пятницу. Да, действительно, если мы, жены, ленивы, выполняем свои домашние обязанности вынужденно, или же их просто игнорируем, то этого не скроешь. Это видит муж. И, само собой, разумеется, не похвалит за это и не расплывется в улыбке и не станет нежно меня за это или нас за это обнимать. Также, если мы ворчливы, требовательны, капризны и так далее, то это тоже понятно, чем кончится для нас. С этим я полностью с тобой согласна. А вот если я делаю с охотой, работаю от души, в скобках пишет. Точнее, это было в начале супружеской жизни. Сейчас у меня нет былого энтузиазма. Просто будничные занятия. Вот. Так вот, если я делаю с охотой, работаю от души, а он этого просто не замечает, тогда для кого нужно работать с охотой, как ты говоришь? Мой муж не ворчит и не упрекает меня, но и не видит всего этого моего труда. Оценки нет абсолютно никакой. А о том, чтобы быть благодарным и за это нежно меня обнять и поцеловать, даже речи не идет. Как быть в такой ситуации? Стоит ли продолжать заниматься домашними работами с охотою? Вы видите, да, живое участие человека в вопросе, который она же задала мне, да, внимательно слушает, вот чем-то соглашается, но возникают вопросы. Мы вот с вами говорили в прошлый раз, да, кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчуга, заметьте, добродетельно, то есть она добрая. Не просто добрые дела делает, а даже с добром, всегда с добром, там, невзирая на то, оценили, не оценили, да? То есть это должна быть такая уже, знаете, стабильная черта характера. Далее мы читали, воздает ему добром, а не злом. А вот в данном случае, да, ну, злом он тоже ей вроде бы не воздает, но и не замечает. Кстати, не замечает ее трудов, ее усилий, ее там усталости, да. Кстати, хочу сказать, вот мы вообще привыкли говорить так, вот есть там какие-то смертные грехи, да, есть вроде несмертные грехи, да, есть грехи, мы привыкли говорить, есть, еще нас так научили, что есть согрешения. Ну вот грех это вот украл, убил, там прелюбодействовал, кинул на деньги, да, а есть вот согрешения, ну немножко там обманул, немножко схитрил. Вот как вы считаете, вот когда жена работает и делает от души, и муж, вот как в данном случае, не злой, не попрекает, там, не оскорбляет, не унижает, но и не замечает. Ведь она же трудится и для него, да? А он этого не замечает. Ну, естественно, не пылает большим желанием как-то отблагодарить. Я уже не говорю там каким-то подарком. Ну, вот просто добрым словом обнять, там, поцеловать. Скажите, вот если он не замечает, это вообще грех? Или согрешение, смертный грех, или несмертный грех. Мы уже как-то с вами говорили на эту тему по поводу смертных грехов. В Библии такого нет. Это, знаете, кто-то сел, кто-то подумал и определил. Ну вот есть смертные грехи, а есть несмертные. Ну вот если смертные, ну так смерть тебе будет, да, если ты его делаешь. А вот если несмертные, ну такой вот, как вот, допустим, вот этот муж, который не замечает, да. А вот если несмертные или, ну, согрешение, да, ну, это не смертный грех, это не к смерти, это не к погибели, ну, с ним можно спастись. Скажите, пожалуйста, вот когда муж не замечает, когда жена от души трудится, когда делает душу туда вкладывает, он просто не замечает, он вообще делает преступление или нет. Я хочу тоже так сказать, что мы уже говорили с вами прошлые разы, да, и я говорил, что эти стихи, которые мы сейчас читаем в отношении жены, да, потому что вопрос именно такой был задан, да, в равной степени применительны и к мужьям. И если, допустим, муж работает, а жена не замечает, сидит там, ногти красит или брови какие-то выщипывает или там наводит, да, скажите, это преступление или нет? Кто-то может сказать, да нет, ну нет же в 10 заповедях такого преступления, вот там видеть, да еще целоваться, да. Кто-то еще скажет, знаете, есть же такие тоже верующие, фарисействующие, иудействующие, еще и целоваться, это похоть, там, знаете, вот, а еще и обняться, да, да, я говорю, обняться и поцеловаться, и нежно обняться, и нежно поцеловаться, да. Это не возбраняется Библией, если тому же жена, а не любовник и любовница. Кто-то скажет, что это не грех. А я вам скажу, в Библии нет такого понятия, что согрешение, есть понятие, грех есть согрешение. Но согрешение вовсе не говорит о том, если даже называется какой-то там поступок согрешением, вовсе не говорит о том, что за него не придется отвечать. Вы помните, есть такой стих в Библии, душа согрешающая, слышите, не грешащая по-крупному, а так согрешающая, та умрет. Помните, да? Есть такой стих. И наказание одинаковое, что за грех, что за согрешение. Тем более мы с вами говорили, что понятие грех для каждого человека определяется Богом в зависимости от того, на каком духовном уровне или на какой духовной, на какой ступеньке духовной лестницы возрастания он стоит. Для кого-то грех является обмануть, прелюбодействовать. Для кого-то грехом является человек не прелюбодействует, а смотрит с вожделением. Это тоже грех уже на определенном этапе. Для кого-то будет преступлением, даже если вслух ничего на кого-то не скажет негативного, а внутри просто люди не будут видеть, не будут понимать, а он внутри будет ворчать там на кого-то, кто, ну, там его не оценил каким-то образом. И я вам должен сказать, для кого-то будет грехом, подчеркиваю, грехи, только если они не раскаяны, неважно какие большие и маленькие, они все к смерти. Для кого-то будет грехом к смерти. Вот такое отношение мужа по отношению к жене. Для чего я это говорю? И почему говорю, что смертным грехом будет? Вот заметьте, у жены было доброе желание. Любила там, надеялась, работала, не покладая рук, да? И, заметьте, муж не оценивает. И в ней пропадает доброе стремление, доброе желание делать с охотою. Вы видите, да? Душа поникла. И из-за этого, заметьте, нету вот той радости, восторженности, нет того ощущения счастья. Просто семейная жизнь превратилась в какую-то рутинную работу. Скажите, пожалуйста, ведь кто-то же способствовал или способствует, вот будем так говорить, убийству души, чтобы она не расцветала, чтобы она не цвела, чтобы она не пахла ароматами, да, какими могла бы пахнуть. И я вам должен сказать, что все-таки мужья будут также нести ответственность и за такое отношение к труду жены, если она делает это от души. Ну, я вам уже прочитал, вот что она написала, да? И сейчас я хочу ответить вам, уже вам тоже, всем, и ей в том числе, да, по поводу вот этих слов последних, которые я не так давно, ну вот сейчас буквально вам зачитал. Значит, вы поняли, да, как быть в такой ситуации, то есть вот она пишет, что как бы пропадает желание делать что-то от души, вот ты читаешь, да, вот так вот написано, но, видимо, ей муж все-таки, как говорится, за это благодарен, поэтому она и вот работает, то есть достойная оценка ее труда, а вот если такого нет, что делать? Ну, отвечая ей на ее вопрос, ну и вам уже, естественно, да, что я хочу сказать. Ну, делайте это хотя бы для самой себя. Ну, сделали красиво, сделали от души. Муж не заметил, не оценил по достоинству, но даже просто в качестве воспитания самой себя. То есть для получения морального удовлетворения от красивой и с душой выполненной работы. Ну да, вот муж не оценил. Нам это, естественно, неприятно. Ну дальше, какой стимул жить, там, работать, от души трудиться, да? Ну я говорю, хотя бы для самого себя. Или для самой себя. Я вам, кажется, в прошлый раз говорил такую вещь, что мы должны любить труд, да, делать его для себя. Нет труда, который, ну, будем так говорить, ну, нехорош. Это люди так, знаете, разделили. Есть труд почтенный, есть непочтенный, в почете, не в почете, да. Я уже говорил, я работал 7 лет дворником. Никогда дворником не работал, но жизнь так сложилась, что пришлось поработать и дворником 7 лет, да. И скажу вам, вот сама привычка, вот делать, выработанная привычка, делать красиво, делать от души. И я вам должен сказать, что не делал я эту работу просто так, вот дворник, вот там ходят, плюют. Да, честно скажу, что меня эта работа очень многому научила. Только убрал, сели на скамейку отдыхающие, сели, семечки начали лузать. Эти шелуху бросать, только убрал, красиво, ни одной бумажки, ни одного окурка. Тут же вот такая картина. Конечно, не очень приятно. Или там урна, ну брось ты в урну, только убрал при входе, там я в санатории работал, только убрал, тут же опять мимо кто-то бросил, я уже не говорю, если высморкался или плюнул как-то так вот перед входом прямо на асфальт мимо, да, или, сами понимаете, или отдыхающий в санатории, я убираю через балкон, через окно вылетает пакет со всем мусором за день или за два собранным. Я вам хочу сказать, конечно, это большая оплеуха в адрес того, кто убирает. Но я что хочу сказать, да, не без этого, да, культура, как говорят, аж и прет, да, но тем не менее, вот сделаешь красиво, вот просто глянешь, там кустики подстрижешь, там клумбочку прополишь, тротуарчики, все уберешь, все чистенько, вот просто станешь, да, хотя труд, я говорю, не всеми почитаемый, вот станешь, просто посмотришь на свой труд, и знаете, вот такое чувство удовлетворения. Да, и вроде, как говорится, мне за это платили, но если только за зарплату это делать, душу вкладывать как-то неинтересно. А вот когда делаешь это для себя, вот ты здесь находишься, вот сделай здесь красиво, сделай так, чтобы люди, которые здесь сейчас будут, чтобы они вот глянули и тоже восхитились. Не в смысле мной, не в смысле меня там похвалили, да, а вот просто, что как красиво, как со вкусом все сделано. И поэтому я тоже говорю, что хотя бы для самой себя делать. Вот убрали там в комнате, или там постирали, или погладили, там красиво сложили на полочках, в шкафу, да. Разве это не стимул продолжать делать от души? Ну, даже для того, чтобы самой не потерять вкус к прекрасному. Как я сказал, для морального удовлетворения. Ведь если мы делаем вот это все в семье, да, ну мы, я опять сейчас говорю, мы от имени женщин или жен, да, если мы делаем это для мужа, то естественно, то есть вы поняли, как бы не для себя, а для мужа, то и рассчитываем получить некое же вознаграждение, не так ли? Естественно. Трудимся мы, получается, за плату. То есть мы наемники. А если, смотрите, нам не заплатили, то есть, заметьте, мы как бы наемники, трудимся за плату, да, мы ожидаем, как бы, ну, оплату, да, но если этого не оценили, значит мы, получается, имеем причину для того, чтобы печалилась наша душа, не так ли? Вот заметьте, мы настроились, да, мы настроились на оплату, мы хотели, чтобы заметили, а у нас получается, что ну, нас не заметили, наш труд не оценили, да. Тогда что? Печаль для души, не так ли? А почему бы не делать для себя, вот как я уже сказал, просто для удовольствия? Вот как яблоня, которая не ждет награды от тех, кто ест ее плоды. Представьте себе на минуточку, значит, муж не оценил ваш труд, вашу заботу, да? Вы вложили душу в работу, да? Вы не в настроении раз, там, два, там, пятый, десятый раз, да? Потому что делали для него и надеялись на оплату. Ну, вы поняли, на какую оплату. Он должен был оценить, а он не оценил. И вы несчастны вдвойне. И от него, что он не оценил ваш труд. И от самой себя, что на душе печаль, что на душе тоскливо, да? Что радости нет, да? Вы вдвойне несчастны. Представьте еще, проходит таким образом год, второй, там, пятнадцатый, двадцатый, на душе печаль, иллюзии развеялись, счастья нет, как говорят, прошло мимо, да? А унылый дух сушит кости. Есть такой стих, да? И могут начаться заболевания, и даже серьезные на нервной почве. Теперь еще немножечко представьте, да. Да, муж не оценил, вы несчастны. Это же действует на психику, это формирует характер ваш. Далее. Если вы не в настроении, вы не удовлетворены, но есть, допустим, еще же дети, наверное, у каждого. Теперь вы с вот этим унылым духом, может быть, даже с раздражением, мы уже обращаемся к своим детям. обращаемся, допустим, там, к ближайшим родственникам, вот потому что вот такое настроение, да? И заметьте, страдают другие люди. Получается, мое настроение зависит от того, оценят меня или нет. Я вам должен сказать, что христианин, чье хорошее настроение зависит от хорошего отношения к вам, это не христианин. Мы просто любим любящих нас. Ни более, ни меньше. Какая же будет нам награда за это? А вот награда как раз за мужество, за отвагу. Нас не любили, нас не оценили, а мы делали от души. Мы не унывали, мы не поддавались вот этому духу уныния. Вот за что будет награда. Ну и еще, как бы отвечая на вот последний вопрос, да, этой женщины, хочу остановить ваше внимание или обратить ваше внимание на второй момент вот этой ситуации. И хочу задать как бы такой вопрос. А вот вы сами всегда были или там есть в данный момент благодарны своему мужу, когда он что-то сделает для дома или семьи? Вы когда-нибудь его обнимали? И нежно целовали за это или нет? Если нет, то чего ждать от мужа? Муж, я уж извините так скажу, он мужиковатый. Ну, в смысле, не сильно блещет нежностью. Хотя я хочу сказать, для мужчины нежность – это вовсе не нечто чуждое, чего не должно быть. Ну, так уж сложилось, на эту тему не так много говорят, да. Мужчина, вот он какой-то такой специфический или специфичный, да, он мужиковатый. А жена должна быть более женственной. И я вам должен сказать, повторить, как говорил в прошлые разы, да, за розой надо ухаживать, иначе она превращается в шиповник. Кто-то первым должен был бы этим заняться, я имею в виду. Ну, муж не оценил, хотя он должен был бы оценить, коль жена делает от души. Даже если, ну, нет большого у нее желания, но она делает, чтобы мужу было приятно, если муж не оценил, грех ему, стыд и позор. Ну, я говорю, ну, допустим, муж не оценил это. Ну, тогда другой вопрос. Ну, жена должна тоже как-то, когда он делает. Не может жена, так сказать, он меня обнял, нет, и я его не собираюсь обнимать. Он мне спасибо сказал, он мне был благодарен, нет. Ну вот и все, и перебьется, да. Ну я вам хочу сказать, тогда не надо вообще ожидать чего-то, не надо строить каких-то иллюзий, не надо мечтать о какой-то там счастливой жизни, да, о любви, там, о нежности. Выбрось из головы, да. Как некоторые говорят, да, мы выбросили из головы и смотрим сериалы про любовь и плачем. Ну, смотреть сериалы, как говорится, а это не изменит вашу жизнь. Как я сказал, кто-то первым должен был бы этим заняться. И лед бы стал таять. И я уже как бы вот этой женщине, которая задала вот этот вопрос, с которой наша тема возникла, да, я как бы хочу сказать, попробуйте его взять и сокрушить. Уж извините, выражения такие, знаете, почти военные или спортивные, борцовские, да. Попробуйте взять и сокрушить его приступом нежности и тепла за каждое сделанное им дело. А если он не делает подобных дел, то простимулируйте его к труду, как говорят, и обороне, да, такой же теплотой и нежностью. Попросите его так, чтобы ему не было удобно отказать вам, ну, в том, ну, что вам, допустим, что-то надо сделать там на кухне или в ванной, там, или смеситель течет, или там, я не знаю, капает где-то внизу, и вы там подставляете какую-то тарелку или кастрюлю, да. Простимулируйте его вот нежностью, теплом. Ну вот, вот так, не скажите так, типа, вот, когда ты сделаешь, елки-моталки, да. Вот не надо вот так, а вот как будто бы он всю жизнь работал. Сделай, дорогой, прошу тебя, не откажи мне. Ты знаешь, мне уже так вот подставлять как-то неудобно. Будь добр. Ну, я тебя не заставляю. Вот, вот где-то так, да. Он даже если посидит, потом встанет, все равно поднимет задницу с дивана и пойдет сделает. Так вот я говорю, простимулируйте его к труду. Вот точно такой же теплотой, точно такой же нежностью, чтобы ему неудобно было вам отказать.
А когда он встанет с дивана и сделает нужное вам по дому что-то, что вы, о чем вы его просили, добавьте ему дозу любви в знак благодарности и посадите его, как говорят, на иглу любви и нежности. Только, пожалуйста, как бы, я хочу сказать, не фальшивьте. То есть, потому что фальшь, она тоже заметна, да? Не попрекайте его, что что-то не так сделал, если уже начал делать. Оцените его труд выше, чем он заработал. И он заработает в полную силу. Его, может, впервые осенит вот такая мысль. Его оценили. Его любят. И какой бы там мужик ни был, мужикам, я вам говорю, тоже очень нравятся, когда их ценят. И не подумайте, что когда женщина, жена его поцелует, нежно обнимет, знак благодарности, что ему это будет противно. Нет, не противно. А потом, после вашего неоднократного стимулирования его, он будет, ну если, допустим, вы ему благодарны, вы его обняли, вы его поцеловали, а он тогда так и остался неблагодарным. Вы делаете это со своей стороны, вот так, как я сейчас сказал, невзирая на то, как он реагирует, поддается он или не поддается этим, да, вашим чувствам. После вашего, как я сказал, неоднократного стимулирования его к труду, да, он будет сам себя чувствовать неудобно, что не оказал вам знаки внимания за ваши труды. И потом просто подбрасывайте дровишки в топку любви. И ваш паровоз полетит вперед. Сказка, о которой вы мечтали, да, станет былью. И ваш сад изрос тоже заблагоухает. Пусть даже и на старости, я вам говорю, заблагоухает. Мы живем в мире, где люди черствые, где люди эгоистичные, где люди гордые, где кого-то оценить, кого-то похвалить, кого-то обнять, да, это, вы знаете, ну, что-то из, я не знаю, из чего-то такого, что, ну, как-то так, это, да, спасибо, так вот чисто, знаете, официально кто-то кому-то сказал, а вот чтобы так вот сказать, как это надо сказать, как я вам только что говорил, да, а вот этого нет. И я вам хочу сказать, что мы серчаем на жизнь, вот она такая, рассякая, любви нет, нежности нет, тепла нет, кругом предательство, враждебность, да, эгоизм. Я говорю, ну мы же сами ничего не делаем. Мы должны это сами, кто-то, кто понял, кто более духовный, пусть первый начинает, как говорится, осваивает вот эту целину. И вы знаете, откликнуться уж на что, на нежность, на теплоту, когда вы оценили, когда вы благодарны как бы человеку, да, на это откликнется человек. Рано или поздно, просто не унывайте, просто не пускайте руки. Ваша температура, которую вы будете постоянно повышать, температуру любви, она растопит лед равнодушия и неблагодарности. Ну, это так, дополнительно к тому вопросу, с которого у нас началась эта тема, да, я зачитал вам дополнительный вопрос, да, и ответил, как говорится, дополнительно, да. А сейчас я хочу продолжить с вами исследование, значит, 31 главы книги притчей с 18 стиха. Ну, до 31-го, 31-м стихом глава заканчивается. Значит, 18 стих нам вот что говорит. Она, то есть речь идет о добродетельной жене, да. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Глань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур – одежда ее. Ну вот, прочитав вот это, может быть, у кого-то из вас сложится впечатление обратное тому, о котором я с вами сейчас говорю, читая эти стихи, да. Вы можете сказать, Саша, ты же неоднократно читал, да, вот что, как перед потопом ели, люди ели, пили, женились, строили, покупали, продавали, да, и не думали, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Что ж ты, Саша, вот как бы вот это читаешь, да, и вот получается, тогда она постоянно пашет, да, то есть, заметьте, работает с охотою, да, добродетельная, встает еще ночью, раздает пищу, заметьте, вроде и не спит, и муж ее заставляет работать, задумает, приобретая, да. Так что, одна похота, а здесь, смотрите, протягивает руки к прялке, кто-то сегодня сказал, еще мне прялки не хватает, да, веретена мне не хватает, или вязать на список свитер, ты еще скажи, да. Поймите меня правильно. Труд – это то, что определил Бог для человека. Какая разница, или сад райский возделывать, да, или в нынешнем веке, живя семейной жизнью, выполнять какие-то семейные обязанности, да. Речь идет о чем, заметьте. Вот если там написано, ели, пили, строили, вязали шарфики, там перчатки, я уже так утрируя говорю, да, и больше ни о чем не думали. То есть они делали, живя что-то, делали, живя вот этой суетной жизнью и думая об обогащении, об удобствах, но не думая о чем, о душе, об отношениях, какие должны быть у нас с вами между мужем, женой, братьями и сестрами, там, братьями и братьями в церкви, да? Ну вот заметьте, она, вот эта добродетельная жена, можно сказать, извините, скажу, вкалывает как бы день и ночь. Только она вкалывает не ради вкалывания, а делает это от души, привнося в дом нечто доброе, своими руками, чем-то занимается, делает от души. Заметьте, ее труд имеет мотивировку не обогащение, да, а добродетель. То есть это проявление любви ее, да, по отношению к детям, к мужу, тут вот к бедному, к нуждающемуся, да. То есть мотивировка у нее духовная. Она думает о том, с какой душой она это делает. Поэтому я еще что хочу сказать, когда она вот делает это с душой, и мотивировка такая, что она в этом проявляет любовь к членам своей семьи, к мужу, да, то вот этот труд, он уже не в тягость. Этот труд, он уже как бы наоборот вдохновляет еще на какой-то труд, да. Муж это видит, что это не притворно, что это, что делает не в тягость, не из-под палки, что она душу вкладывает, она выкладывается, чтобы в доме было хорошо, чтобы муж чувствовал себя хорошо, чтобы детям было тоже хорошо. И это уже совершенно другой оттенок вот наших вот этих обыденных жизненных трудов. Вот когда человек уже потерял вот эту мотивировку, вот этот стимул делать для кого-то, для какого-то любимого ею человека, да, да, наступают будни, серые будни, когда надо вкалывать, благодарности нет, хорошо, если просто хотя бы формальное спасибо так через плечо, не оборачивая голову, да. Действительно, вот, вот это превращается в рутину, такую, будем говорить, семейную, ежедневную, да, которая как болото затягивает человека. Она убивает все духовные порывы. Ну, или в жене, или в муже, в зависимости от того, кто проявляет неблагодарность к чьим-то или за чьи-то труды. Так вот, заметьте, вот это выражение. Она чувствует, что занятие ее хорошо. Задаю вопрос. А вот как она чувствует, что ее занятие хорошо? Ну, кто-то скажет, ну вот, это ж полезно, там прибыль какая-то от этого будет. Здесь не об этом речь идет. Хотя там и прибыль тоже, вот мы же читаем, да, прибыль тоже есть. Она чувствует, что занятие ее хорошо. Ее совесть одобряет ее поступки и ее мотивировку. Далее. Она тонкий психолог, она видит мужа, она понимает его психологию и она видит по взгляду, по выражению лица, там еще по каким-то действиям, да, она видит и понимает, как муж видит это и ценит ее. Вот вы знаете, вот когда мы что-то делаем, да, вот иногда глянешь на того, кому мы это делаем, и мы можем понять по выражению лица того человека, что мы нехорошо делаем. Вот наварили кушать, вот вроде бы хорошее дело сделали, да? Муж говорит, что кушать? Там на кухне стоит, иди ешь. А где половник? Что, не видишь, да? Вот обратите внимание, вот наварила – хорошо, а вот подала – очень плохо. И муж отреагирует или с каким лицом выйдет с кухни после этого, как говорится, ею сваренного обеда, да, по ее лицу, и как она это говорит, с каким духом, и по его лицу, как он на это все отреагирует, можно понять, что нехорошее что-то она сделала. То есть она не просто добродетельная, она очень чуткая, да, и она очень мудрая женщина. Потому что то, что она делает, и как она это делает, и кому это делает, она видит положительные результаты. Не только в том, что она там к прялке протягивает руки свои. Не только в том, что она садится за веретено, да? Не только в том, что она открывает длань бедному. Потому что, знаете, вот есть бедный, который может работать, он здоровый, но он сидит вот просто попрошайничеством занимается, да? И если вот ее занятие дать ей денег, чтобы она дала ему денег, а он здоровый сидит и потом там, я не знаю, на что тратит эти деньги, ну так на работу и не идет. Она не будет, если она мудрая, не будет понимать, что занятие ее хорошо. Она будет понимать, что она портит вот этого бедного. Или сделала его бедным, потакая его лени. Далее. Если она занимается воспитанием детей, то она видит, она понимает, что она делает, когда делает, как делает. И она видит результаты своего труда, что ее воспитание не идет впрок. Не впустую. То есть она видит, она чувствует, она понимает, она мудрый, тонкий психолог. И, ну, психолог не в смысле расчетливый такой человек, кому что сделать. Она делает это от души. Это не игра. И вот заметьте, то, чем она занимается, она понимает, чем занимается. И она понимает, чувствует, что это хорошо. Ну, здесь вот есть такие моменты, да. Вот вы видите, я что хочу сказать. Вы знаете, вот когда читаешь Библию, и не просто читаешь там ее, сама себя, она, как говорят, толкует. Вот сидишь Библию, читаешь, но в себя не вникаешь, в людей не вникаешь, в жизнь окружающую не вникаешь. А просто сидишь там на иврите или на греческом в оригинале и исследуешь Библию. Вы знаете, столько иногда глупостей от такого толкования возникает, и глупых толкований возникает, что просто, ну, диву, как говорится, даешься, да? Так вот, что я хочу этим вам сказать. Вот каждый стих, если вникаешь в себя и учение, занимаясь им постоянно, а вникая в себя, будешь обязательно вникать и в других людей, в жизнь, которая тебя окружает, вы заметите такую вещь. Вот все, что в Библии написано, я вам даже сейчас скажу одну такую крамольную мысль, да. Кто-то за это может ухватиться, начнет меня обвинять, но я вам скажу, что почти на каждый стих, где написано, что делать, я могу сказать какую-то оговорку, что это вот написано правильно, но вот в такой-то ситуации по отношению вот к такому-то, такому-то человеку. Но вот другому человеку с другой психологией вот такое ваше там поведение, занятие, добродетель будет во вред, и этого делать не надо. Ну, я вам пример такой приведу, что вот написано там, не отвечайте злом за зло, ругательством за ругательство, этим вы возложите горящие уголья на голову вот этих людей, как бы, да. Дело в том, что вот эти слова, вот это выражение, возложите горящие уголья, то есть совесть начнет мучить человека, мысли начнут, как говорится, в голове роится, да, и он начнет, как говорится, задумываться над своими поступками, что он вам плохо сделал, а вы ему злом не воздали за зло, да, и он может прийти к покаянию. Да, этот стих именно об этом говорит, но я должен сказать, если человек мыслящий, и вы, не отвечая злом за зло, ругательством за ругательством, продолжаете его благословлять, а он не мыслящий. Ведь есть же такие люди, ты ему делаешь добро, он эгоист, он говорит, как хорошо. То есть он вообще радуется, что вы ему делаете добро, он вам ничего не делает в ответ доброго. И вы чем больше делаете добро, тем больше он наглеет и на голову садится. Это так же самое, как и ребенку, да. Вот ребенок еще не понимает, что такое хорошо, что такое плохо, ну так как это взрослые понимают, да. И вы делаете ему добро, он привыкает, что он царь в семье, а мать прислуга с отцом. И он вырастает эгоистом. Он вас ударил, а вы решили простить его и не воздавать зло за зло, то есть не наказывать, в угол там не ставить его, да? Он поймет, что так вас и надо бить по голове. И так и будет. Это я к чему вам говорю, что вот данные стихи, да, вот здесь написано, «Длань, она открывает бедному». Ну, протягивает руки к прялке, мужу понравится. Берется за веретено, да. Стирает, да. Гладит, да. Кушать готовит с душой, да. Это мужу понравится. Но я вам должен сказать, мужья же разные бывают. Вот если у вас в доме достаток, и если вы, ну, в состоянии каким-то и бедным помочь, это хорошо. И если жена, зная, что муж к этому имеет положительное отношение, то есть помочь бедному, да, и вы, зная его, как говорится, позицию в этом вопросе, открываете свою руку бедному, то он скажет, молодчинка, молодец, ты не эгоистка. Но ведь бывает же и такое, что вот муж вкалывает, жена вкалывает, он ее ценит, но он не любит давать бедным. Так я вам должен сказать, скажите, если она будет все-таки на зло, извините, я говорю на зло, хотя не на зло она будет делать, но на зло получится, да. Если она на зло будет все-таки бедным помогать, вы думаете, он это оценит и за это ее поблагодарит? Нет. Из-за этого будут скандалы. Бывает и такое. Жена вот хочет, ну, хорошая, нормальная, вот бедным помогает. Сидят алкоголики под магазином, которые просто... Знаете, как говорится, поняли, что можно и так жить. И муж говорит, не давай. Вот ты жадный. Вот ты бедным руку не открываешь. И я вам должен сказать, что вот все будет хорошо. Вот это одно не будет, как говорится, вписываться в траекторию вашего мужа, да. И муж может быть и прав вот в этом вопросе, что бедным, которые вот пьют, и вы даете, а они продолжают пить, муж прав в том, что не надо давать. И вот здесь вот надо, вот написано, открывает длань бедному, да. Только я вам должен сказать, если вы замужем, вы должны с мужем посоветоваться. Нельзя ничего делать в одностороннем порядке, принимать какие-то решения. Если он против, не надо. Далее читаю. Значит, не боится стужи для семьи своей, потому что вся ее семья одета в двойные одежды. Ну, имеется в виду как бы и исподняя, и наружная, да? То есть, это о чем говорит? О заботливости ее, да? Что не просто там одень что-нибудь, да? То есть, что она душу вкладывает, чтобы у детей, у мужа, у нее самой, да, чтобы все было... Ну, здесь не в смысле такое, что она там разбогатеть хочет, показать себя, как сегодня любят люди себя на людях показывать, да. Здесь просто говорится о том, что она заботливая мать, заботливая хозяйка, заботливая жена. Дальше. Она делает себе ковры. Кто-то скажет, о, чего еще не хватало. Я вам должен сказать, было бы неплохо что-то делать, чем сидеть, извините, там серьги все время примерять, там, или, я не знаю, декольте сидеть, выдумывать, какой глубины сделать, да, или там, я не знаю, губы каким, какой помадой помазать, или ногти, или на ногтях там какие узоры сделать, да. И говорю, лучше бы делали себе ковры. Лучше бы делали что-нибудь, я имею в виду, чем-то таким занимались, что будет приносить и пользу, и удовольствие, и радость семье. Я вам должен сказать честно, вот какая бы ни была красивая жена, есть, бывает мужа, чтобы ты была красивая. Потому что я с тобой выхожу в свет, люди должны видеть, какая ты красивая, а я твой муж, да? Ну, если такой муж, уж, как говорится, что уж поделать, да? Но честно вам скажу, что основная масса мужей, ну ладно там, на улицу выйти, ладно, хочется мужу показать, что я не лыком шит, и жена у меня тоже, как говорится, не лыком шита, да? Но когда она сидит дома, он зарабатывает деньги, и она сидит у зеркала, то пирсинг такой, то тату какой-нибудь, да, то и серьги, то там бусы, то какие-то, я не знаю, еще украшения на себя цепляет, то такую юбку, то такую, я вам хочу сказать, как бы там, да, вот красиво выглядит, как кукла Барби, только что муж будет в восторге от этого, я сомневаюсь. Основной массе мужчин не понравится. И я вам что хочу сказать, вот когда возникает такой вопрос, что муж, бывает, разводится, да, уходит другой. А в принципе, уже извините, что я так говорю, а что он теряет? Не работает, сидит красится, то ей такое платье надо, то она заскучала, ей в Испанию надо, то ей на какие-нибудь Канарские острова или на Бали ехать, да. Вот хочется отдохнуть, вот просто умирает. Не, ну ты делай так, чтобы муж тебя и на Бали, и за Бали отвез. Делай, ничего в этом зазорного нет. Но если ты сидишь дома, ногти не знаешь, что на руках, то на ногах, там это, да, то грудь подтягивать, то извините, заднее место оттягивать или подтягивать, уже не знаю, кто в какую сторону тянет, куда и что, да. А потом еще и на Бали хочу, так он скажет, вали отсюда, не Бали, а вали, вали. И он ничего не теряет. Поймите, чтобы муж держался, чтобы муж ценил, чтобы муж любил. Вот о чем мы сейчас с вами читаем, о чем мы с вами сейчас рассуждаем. Вот действительно, если добродетельное, действительно, если делает от души добродетель, это, будем говорить, фундамент такой незыблемый, она не переменчива в своем настроении. Если делает с охотой и трудится от души, если встречает мужа, ну, кто-то скажет, что ты, Саша, тут проповедуешь, вот жена что должна. Я говорю, муж точно тоже должен делать, да? Если она вот это делает от души, и дома не сидит теми ногтями, и, как говорится, не занимается, не грызет их, да? На ней дом стоит. Я говорю, какой бы муж ни был, и какая бы там краля ни подбивала клинья под него, он только прикинет потерять вот эту свою и взять вот эту, извините, козу, да? И просто из-за того, что она там красивая и фигурная, он поймет, что она не хозяйка, она не мать, она не жена. Есть, и заметьте, он этому может научиться, он это может понять, видя, что жена его вот именно такая, как мы сейчас с вами говорим. Действительно, она будет чувствовать, что занятие хорошо, что позиция ее выверена, что поступает она правильно, и она искусственно не набивает себе цену за счет каких-то там украшений. Ее цена – это ее жизнь, это ее душа, это ее добродетель, это ее красота души. Это та цена, которую нельзя оценить золотом или жемчугом. И он 10 раз подумает, кого на что менять. Потому что вы кто? А тот, кто подбивает клинья, просто, знаете, красуется там, фигуру свою показывает, он что? Значит, она делает себе ковры. Весон и пурпур одежды ее. Заметьте, это очень дорогие ткани, да? Из этих тканей одеяние ее. Не в смысле, что она такая аристократка и хочет там перед кем-то как-то, извините, повыпендриваться, да? Она это своими руками делает и одевается достойно. Не красуясь перед кем-то и не пытаясь кому-то понравиться. Здесь просто говорит о ее достоинстве, о ее благородстве, о ее величии, да? Что у нее все. И внешний вид, да, и красота души, и добродетель, да, и трудолюбие, все это и есть ее одежда, то есть как бы из самых дорогих тканей. Далее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Тоже интересная деталь, да? Муж ее известен у ворот. То есть, другими словами, старейшины там земли или города, они где-то там сидят, к ним люди приходят с вопросами, ищут у них мудрости. Ее муж находится среди этих людей. Среди старейшин, среди мудрецов. Перезадаю вопрос. Ну вот с такой женой, а как быть мужу глупым? Кстати, хочу сказать, вот, может не очень красиво получится, да, вот иногда женщины, девушки говорят, как завоевать сердце мужчины. Вот в данном случае то, чем она занимается, вот эта вот добродетельная, мудрая жена, да, она фактически это то, чем она купила, то, чем она завоевала сердце своего мужа. Вот в вопросе, помните, был такой вопрос, да, значит, какова роль вот женщины? Вот заметьте, обратите внимание, что женщина, если она мудрая, если не мудрая, этому надо учиться и мудрой можно стать. Женщина, если она мудрая, да, она, извините, я уже так скажу, воспитывает даже мужа. Только воспитывает не в смысле учительствует и начальствует и капризничает, да. А заметьте, мудростью воспитывает своего мужа. Она обезоруживает его, она лишает его грубости. Она лишает его там каких-то слов каких-то скверных, да? Вот пусть, вот если женщина, я так уже, извините, скажу, комочек любви, комочек нежности, комочек доброты, да? Ну вот пусть муж перед ней выматерится. Да он сквозь землю провалится, ну как вот на такую сказать? А вот та, которая капризничает, он там не будет сильно чувствовать себя, ну, как бы... грешным, да, что он выматерится. Он обзовет всякими словами. Она капризная, она недовольна, то есть она в какой-то степени способствует, чтобы ее вот так обозвали, чтобы с ней вот так грубо отнеслись. Уж извините, я вам говорю, вот иногда смотришь вот на женщину, вот она благородная. Я помню на работе как-то один из моих сотрудников, там, с кем я работал на работе, там появилась женщина новая, такая благородная, такая, знаете, не вульгарная, не вызывающая сексуальные, там, не ведущая сексуальные игры среди мужчин, такая благородная. И один вот на работе мужик взял и сказал, тёлка на нее, она так повернулась, и так, знаете, благородно-благородно посмотрел, сказала, а где ты видел тёлку? Он опустил глаза, он был опозорен перед всеми мужиками, да? А если вот, ну, действительно стоит и задницей крутит, и декольте еще подкидывает, да? И говорят, тёлка, ну, вроде бы некрасиво, а у нее язык не поворачивается сказать, что я женщина, она тёлка. К чему я это говорю? Вот заметьте, чем можно купить мужа? Чем можно расположить? Чем можно влиять на него и воспитывать, и делать его более нежным? Более нежным, да? Более благородным. Это великая миссия, которая возложена Богом на женщину. Если он более такой рассудительный, женщина у него должна этому учиться. Мудрости. Он менее такой, будем говорить, нежен, менее благороден, может, более мужиковат, как говорят сегодня, да? Вот она своей красотой души, она может его перевоспитывать. В присутствии благородной женщины, благородной мужчины или муж не выматерится. Я сейчас не к тому говорю, что вот кто-то может сказать, он выматерится все равно. Вы понаблюдайте. Если выматерится, и такая женщина на него посмотрит, он больше в ее присутствии не будет материться. Так вот, в присутствии благородной женщины и жены муж будет вести себя по-другому. Если он немного мужиковат и не столько, как говорится, нежен, проявите вы это. В ваших, можно сказать, руках очаг семейный, семейный очаг. Это семейный очаг, это не в смысле там горшки и печь, да? Печь хлеб и варить борщи. Семейный очаг – это атмосфера семьи, которую создает женщина. Я вовсе этим не хочу сказать, что с мужчины это все снято. Мужчина тоже должен быть строителем и созидателем семейного очага. А женщина, само собой, разумеется, должна этой способностью обладать. И она может, я говорю, мужа сделать добрейшим и благороднейшим человеком. Поэтому вместо того, чтобы мужьям пенять на жен, а женам на мужей, я бы так сказал, они не лучше ли, не дешевле ли и не быстрее ли получится, если мы все-таки пенять начнем на себя. Что я не так делаю? Благодарен я или нет? Нежен или нет? Могу простить или нет? Груб или нет? Пробуждение начинается с меня, знаете, да? С нас, а не с того, с кого-то, да? Дальше читаем. Она делает покрывало и продает. И поясы доставляет купцам финикийским. Ну, здесь просто это так, как говорится, описание идет, да? О чем это говорит? О том, что она не занимается чепухой. Ногтями, маникюрами, педикюрами, там всякими косметиками. Да, обратите внимание, она занимается полезным трудом. Она вкладывает душу. Она не просто так, вот знаете, вот как сегодня. Я хочу выйти замуж, муж должен обеспечивать. Ну, это надо выходить за миллионера или за миллиардера. Их не так много, на всех не хватит, да. Но вот всем что-то хочется к миллионеру или миллиардеру. Ну, естественно, чтобы служанка в доме, гувернантка в доме, там, я не знаю, охрана и, в общем, водитель собственный, да, личный. Я понимаю, что хочется, да. Но вы поймите, цены вам нет. Не в смысле, что вы такие дорогие, а вы вообще, как говорится, только потребитель. Долго ли протянет миллионер или миллиардер, глядя на вас? Души нету. Кукла, которая стареет. Завтра, значит, надо найти более молодую такую же куклу. Потом опять и дальше, как говорится, под одно место и послать подальше, да? А вот действительно, где женщина благодарная, где женщина благородная, где женственная, где... мудрая, да, а вот в этом плане, да, я вам хочу сказать, если она трудится, она не ест хлеб праздности, она будет в цене. Кстати, хочу сказать, и такая даже, ну, если бы кто-то и бросил ее, да, она не пропадет, за такими вообще стоят очереди. Я как-то помню, ну, одна была ситуация в жизни, да, была там женщина молодая, очень благородная, очень воспитанная, очень хозяйственная такая. За ней стояла очередь, да? Очередь мужчин, которые на любых условиях готовы были, лишь бы она замуж вышла за него. Вот она выбрала себе достойного. Случилось... ну, годы уже прошли, случилась там беда, муж, в общем, не то заболел, я уже точно не помню, не то там в аварию попал и погиб, да. Она уже в годах, в годах не в смысле старая еще там, да, дети уже так более к совершеннолетию приближались, да. Опять очередь из мужиков стоит за ней. Опять ей выбирать. Это я к чему хочу сказать. Вот цена женщины, вы видите, да? Я в жизни знаю такие ситуации, когда женщина, ну, не блистала какой-то такой, знаете, внешней красотой. фотомодели, да? Но душа настолько красива, душа настолько благородна, настолько широка, да, и нежна, что говорю, опять очередь стоит за такой женщиной. Это при всем том, что у нас по статистике, знаете, кого больше, кого меньше, да? Дальше читаем. 25 стих. Крепость и красота одежда ее. И весело смотрит она на будущее. Ну, вот здесь написано крепость и красота. Я вам чуть-чуть уже, кажется, в прошлый раз напоминал. Сейчас еще раз от этого стиха назад вернусь, да? Заметьте, 17 стих. Припоясывает силою чресла свои. Ну, как штангист, да? Ремнем затягивает брюшину, да? Чресла свои, ну, чтобы не подорваться, когда поднимает тяжести. И я вам говорил, речь здесь не идет о каком-то, знаете, культуризме женском. Не занимается она там, я не знаю, строением своего тела. Не наращивает она мышцы. Речь именно о чем идет? Укрепляет мышцы свои. Речь идет о душе. Плоть ее припоясана. Мышцы души ее крепки. Она возрастает в познании и в практике, да? И вот здесь, вот теперь мы к 25 стиху возвращаемся. Крепость характера ее и постоянство ее характера, как я вам говорил, рожденный свыше грешить не может, он настолько крепок, да? Крепость постоянства, да? Отсутствие переменчивости. Человек не такой эмоциональный, что то в одну крайность, то в другую впадает. Что человек стабильно, как сказать, стабильный в характере, стабильный в отношениях, да, стабильный в любви и в добродетели, не переменчив. Заметьте, крепость души, да, вы поняли, да? Грех ее не может одолеть. Разозлиться она не может. У нее есть крепость, сила противостоять злу, греху, да, как этому поддается обычный человек. И смотрите, и красота, крепость и красота души, добавляю я сюда, да. Ну, может, она и внешне красивая, да. Ну, вот дальше, когда мы будем читать, можно понять, что она и не такая уж там раскрасавица, не фотомодель, да. Но красота души, крепость и красота души – это ее одежда. Это ее праведность, это ее слава, благородство, да, доброта, нежность, добродетель и мудрость. Вот ее одежда. Красивая и крепкая, надежная душа. И дальше смотрите. Ну, вы понимаете, да? Ну, кто такую не полюбит? Кто мимо такой пройдет или кто ее там не оценит? Поэтому я добавляю как бы слово. И поэтому весело смотрит она на будущее. Что значит весело? Она понимает, она в цене, она благородна. Ей нельзя нагрубить, ее все оценят. И, как я сказал, за ней очередь стоит. Ну, в данном случае тут муж у нее есть, там очереди никакой нет. Это я просто говорю, что такой человек будет весело, то есть с энтузиазмом смотреть в будущее. Такой человек не будет печалиться сегодня, и, естественно, такой человек не будет печалиться и завтра, потому что он в цене. Поэтому весело смотрит она на будущее. То есть с радостью смотрит в будущее. Будущее ее не печалит. Какое бы она ни было, у нее оно ни было, она все равно твердого, непоколебимого духа. Дальше смотрите, качество женщины. Уста свои открывает с мудростью. А вы знаете, что с мудростью зачастую вообще не открывают уста. А если открывают, то с мудростью. Человек говорит немного, если брать так количество слов, да? Говорит немного, слов мало. Но с каким духом, с каким взглядом она произносит вот эти немногие слова, вот там вся мудрость. То есть не сколько слов сказать мудрых, сколько мало слов с большой мудростью, с учетом всех тонкостей и особенностей отношений людей, она это скажет. Уста открывает с мудростью, обратите внимание. Вот если женщина просто, знаете, вот в порыве что-нибудь любит, вот так сказал сразу, фрррр, и наговорила кучу. Я вам хочу сказать, что вот эта вот прыть, да, такая, не совсем, вроде как спортивная, да, но не совсем хорошая. Чем больше человек говорит, тем более в порыве каких-то эмоций, тем больше глупости, вот так как Соломон говорит, в многословии не избежать греха. Если реакция у нас эмоциональная, то, как правило, она глупая. И если нас кто-то задел, и нам, мы тут же выплеснули в отместку что-либо, да, фразу или там речь какую-то длинную, я вам хочу сказать, вот тот негатив тех чувств, негатив обиды, раздражения, там, недовольства, да, капризов, вы знаете, сразу, тут не надо быть мудрецом, чтобы понять, какая перед вами женщина или какой перед вами мужчина. Вот иногда меня спрашивают, Саша, ну как ты вот знаешь, там вот этот человек мудрый или не мудрый? Да я глянул на глаза и уже по глазам, он еще ничего не сказал. У мудрого человека взгляд мудрый. Это тоже целая азбука, целая наука. Взгляд столько всего показывает, взгляд, казалось бы, глаза. Как мне говорят, Саша, посмотри, какие у девушки глаза красивые, там голубые. Я говорю, ты на цвет обратил внимание, а я на взгляд. Говорю, глаза как у козы, как у козы. Говорю, пойди к козе, посмотри в глаза козе, посмотри ей. Да, тут цвет другой, а взгляд тот же самый. Взгляд, глаза, это отражает глубину или не глубину, да, ума ее там или человека. Так вот, с мудростью это обозначает, с умом. Без эмоций, без вспыльчивости, без раздражительности. Кстати, хочу сказать, бывает такое, вот, знаете, вот смех, вот там, ну, бывает плохая новость, человек в эмоциях реагирует плохо. Бывает хорошая новость, и тоже человек с радостью реагирует. Вы обратите внимание, мудрый реагирует с определенным своим, с определенной своей интонацией, при этом взгляд определенный, мимика определенная. И глупый, то, глупая тоже радость, скачет, там, визг, писк, знаете, подпрыгивает, скачет. Я не хочу сказать, что тут вот сразу вот она плохая или он плохой. Но то, что необузданный, то точно. А если необузданный, то как только будет сейчас плохая новость, вот такая же необузданность вот точно так же сорвется с языка. То есть с мудростью это имеется в виду. Вот у нас как? Смотрите, кто-то что-то сказал, мы сразу взяли и встряли. Сразу взяли и ответили. Кто-то говорит, надо подумать. Правильно, надо подумать. Я задаю вопрос, а сколько надо подумать? Ну, кто-то говорит, вот надо подумать, и вот с каким духом ты будешь отвечать. Правильно, я согласен. И что после этого можно говорить? Да, можно говорить. Я говорю, подожди. А вот рядом стоит еще человек, тоже надо учесть. Вот этому человеку, которому ты отвечаешь, можно было бы так ответить с учетом его особенностей и характера. Но рядом стоит другой человек, который твои слова поймет совершенно не так. Это тоже, тут же тоже надо мудрость. Не только по отношению к одному, а и всех, кто рядом. Понимаете, да? С мудростью это все должно быть учтено. А для того, чтобы учесть все, чтобы не было там какой-то задоринки, чтобы не было каких-то плохих последствий, да, то я вам должен сказать, времени должно быть достаточно немало, чтобы это все обдумать. Поэтому открывает уста свои с мудростью, это, как правило, не спеша, не в порыве страстей и эмоций каких-то, да, а действительно с мудростью, с учетом, ну, если это, допустим, муж, да, и как сказать, И что сказать? И не обидит ли это его, и не унизит ли это его? С каким духом? Не почувствует ли, что я его учу? Да? Все это, и не только это, я только, знаете, часть какую-то, будем говорить, излагаю, да? Все это и не только это надо учитывать. И еще заметьте, признак мудрости. Вот есть такое выражение, да, вот обличайте, да. И вот часто мы, вот когда кому-то хотим что-то подсказать, мы говорим, так, я хочу тебя обличить. Я говорю, забудьте слово обличить. Слово, оно правильное. Слово, оно нужно, действие нужное. А вот не говорите слово «обличить», это почти как «обвинить» звучит. Замените слово «обличить» на «извините, я хочу вам подсказать». Пожалуйста, постарайтесь меня понять. Вот это будет правильно. Так вот написано «кроткое наставление». Не прочитать мораль. Не наговорить кучу нехороших слов, не отчитать человека, не иронизировать над ним, какой же ты глупый. Наставление это по отношению к тому, кто что-то не так сделал. Слово наставить, как бы направить, подсказать, куда повернуть. И вот это наставление, вот эта подсказка должна быть кроткая. Как может эгоистичный, гордый человек кротко наставить? А никак. А не получится. Вот заметьте, вот один из самых больших бичей жен, женщин. Чего они не в цене? Чего мужчины от них уходят? Или мужья, да? Чего ругаются с ними? Вот заметьте, отсутствует мудрость и отсутствует кроткое наставление. То завозмущается, туда кротости разговора нет. Это психи на почве гордости, да? То кричит, то истерику закатала, то капризы какие-нибудь, то так, пойди туда, пойди сюда, вот такой начальнический тон. Я вам хочу сказать, вот это и есть яд. Яд для семейного счастья. В чашу семейного счастья таким образом наливается яд. И муж когда-то точно так же отвечает, это точно так же разрушает семью. Помните, ненавидящий брата, я добавляю, мужа, жену, детей, говорящий с раздражением, есть человека-убийца. Вот так мы убиваем сами свое счастье. Вот так мы вызываем сами против себя огонь. Или вызываем огонь на себя, такой же критики, какую мы по отношению к кому-то проявляем. Вот такая наша жизнь. Мы строители или разрушители своего счастья. Как мы вначале с вами читали, да, в первый день, когда этот вопрос подняли, мудрая жена устроит дом, а глупая разорит его. Вы видите, да? И одна мелочь, ленивость, допустим, да, все будет вызывать неуважение у мужа. Или у жены, если муж такой. Выступливость, командирские нотки, раздражительность, психи, истерики. Все. Этого одного из того, что я перечислил, оно одно само не существует. Есть психи, есть раздражение, есть и крик. Этого достаточно, чтобы мы надоели кому-то, и кто-то в конце концов сказал так, знаешь что, все. Точка. Всем привет. Далее читаем. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. То есть, она сама, вот мы читали с вами, да, там, и прялка, и веретено, и ковры, и одежды делает, да? И она, кроме того, имеет еще и такую, знаете, жилку прорабскую, да? Как прораб, все видит, все знает, все понимает. А она наблюдает за хозяйством. То есть, все под ее взором Она видит, она знает, где, в каком месте в хозяйстве, что надо сделать и как сделать. Она заранее знает, что сделать, кому это поручить, как сделать. Она контролирует, и потому всегда все доводится до конца. То есть наблюдает за хозяйством, имеется в виду не только хозяйство, там скот, да, и скот здесь. Она наблюдает и за детьми, она видит, чем они занимаются, как время проводят, какие отношения между детьми. А для чего наблюдать? Чтобы видеть, чтобы заметить, чтобы вовремя подсказать, чтобы вовремя там где-то остановить кого-то. И теперь смотрите, вот написано «кроткое наставление», здесь не написано по отношению к мужу, а по отношению к детям она матерится. Нет, кроткое наставление на языке у ее, по отношению к кому? И к мужу, и к слуге, и к служанке, и к детям. Вот как сказать? С каким духом? Вы знаете, когда кто-то на кого-то нападает, да, в пореве какой-то страсти неуемной, кто-то становится в позу защищаться, оправдываться, выкручиваться или в ответку нападать. А это не вызывает уважения. А теперь вот смотрите. Если кроткое наставление, хоть слуге, задаю вопрос, скажите, слуга захочет уйти от этого человека куда-то в другое место? Никогда в жизни. И служанка нет. Если она так разговаривает с мужем, ну так подскажет, как будто бы он сам до этого догадался, да? Без малейшего упрека, без малейшего нажима, да? Ну куда муж от нее уйдет? Он на смерть согласится, но уйти от нее не уйдет. А дети как будут относиться? Мама и подсказала, мама и наблюдала, мама и остановила. Но вот как она это сделала? С какой мудростью она сделала? И как бы результат какой? Встают дети, заметьте, ублажают ее. Что такое ублажают? И обнимут, и поцелуют, и прижмутся. И мамулька наша родная. И заметьте, она и власть, она и лев, если так можно сказать. Она и агнец. Она и не пропустит порока детского. Она и остановит, и запретит. Ну, как это она сделает? Ведь, заметьте, если дети видят, что их остановили, но остановили благородно, с доводами, да? Если им запретили, ну, как запретили, как поговорили, как объяснили? Ведь от того, когда мама или отец с умом обращаются с детьми, да? С умом я имею в виду без психов. Ведь психи в детях не увеличивается. Ведь если родители заставляют думать, говорят умные вещи, у детей ум развивается. И именно от того, как относится мать, относится отец к детям, будет зависеть. Или наши дети вернутся к своим прародителям, к обезьянам по уровню интеллекта. Или они станут человеком с большой буквы. Мы говорим там, вот некоторые дети, вот прямо, ну, такое, знаете, дети не по возрасту умны, не по возрасту мудры, разговаривают не по возрасту на такие темы, и причем настолько сведущие в тех вопросах, что мы поражаемся. Я говорю, с ними разговаривали. А есть же дети, которые вообще в небрежении. Так, иди, не мешай, ты видишь, я занята. Иди телевизор посмотри, иди там в игры поиграй, иди на улицу поиграй. Я тебе купила мяч, иди поиграй. Ну, будет футболист. Но не мудрец. Ну, кто-то скажет, сегодня и футболист же в цене. Ну, да. Если говорить о зарплате, если он талантливый футболист, может и в цене будет. Но в семье он не будет в цене. Потому что он футболист. И все. А жить люди хотят не с футболистом. Люди жить хотят с человеком. Так вот, благодаря мудрости, благодаря кроткому наставлению, благодаря отсутствию раздражительности, благодаря терпеливости, снисходительности, прощению, благородству, да? Вот дети это ощущают, написано, встают дети и ублажают ее. Задаю вопрос опять. Вот спрашивали меня, какая роль женщины, да? Слушайте, от женщины, от ее интеллекта, от ее доброты, от ее мудрости зависит, какие будут дети. Если дети встают и ублажают, они вырастают благородными, блаженными. Если в детстве уже это закладывается вот отношением к ним их матери, ну и отца тоже точно так же, они уже растут в благородной атмосфере дальше. Если они видят пример мамы, если они видят благородный пример папы, если они привыкли жить в любви, вот они пошли в школу. Там публика другая, там дети другие, там родители другие, воспитание другое. Там мат, перемат, там несправедливость, там обман. Этих детей не надо будет учить, чтобы они там не играли с этими детками, да? И чтобы они не учились ихних слов. Испытав на себе вот эту атмосферу неба в семье, детям не понравятся сверстники, детям не понравятся разговоры и интересы, детям не понравится мат-перемат, я уже не говорю курево, наркотики там или... в целлофановом пакете нюхать какие-то, я не знаю, нитрокраски или растворители. Если дети не получили вот этого воспитания, не увидели вот этого примера, в доме был крик, ругань, мат, а в школе тоже зачастую это же самое бытует, да? Дома папа курит, мама выпивает, а дети закусывают, да? Ну тогда вот разницы никакой нет. Какая разница, какое преимущество семьи перед школой, там, я не знаю, ПТУ каким-нибудь, да, или там студентами в высшем учебном заведении. Ну да, все, в принципе, то же самое, что у нас в семье. Поэтому нелегко и просто уходят вот в тот мир, да. Мы боимся, чтобы дети не ушли в мир. А я вам должен сказать, ну если у нас в семье мир, так они давно уже в мире живут. Мир, я имею в виду похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Крик, гам, шум, скверные слова, оскорбления, насилие кого-то над кем-то, да? Раздражительность, негодные слова. Ну все. А мы верующие. Мы же молимся, значит мы верующие, да? Подождите, никакие мы не верующие. Ибо все, что в мире, то же самое и в церкви. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Дети уже в мире, в этой верующей семье. Хоть они в церковь ходят и иногда там молятся, глядя куда-то в потолок и говоря непонятно кому и что. Они привыкли к этому поведению, и когда они увидят в миру, они скажут, а разницы-то никакой нет. Они уйдут. А вот чтобы не ушли, вот чем надо их кормить. Вот какие родители, вот какая мудрость, вот какое наставление кроткое должно быть. И тогда дети будут, если вставать, дети будут и ублажать мать за вот такое благородство, да? То я вам скажу, что они вкусили, как благ Господь. Им не надо проповедь говорить о Боге, какой он хорош. Ну, моя мама верующая, да, ну, а она же в Бога верит, да. Ну, это Бог я научил. Тут говорит, что Бога нет. Так у меня мама есть. Бог плохой тиран. Подожди, а что моя мама хорошая? Тут простые ответы на простые вопросы. И дальше написано. Значит, встают дети и ублажают ее. Муж тоже встает. Имеется в виду, встают дети и ублажают ее. Муж тоже встает. И хвалит ее. Видит, ценит, обнимет. Поцелует, скажет, сядь, отдохни. Теперь я задаю вопрос, заметьте, встают и сразу хвалят. Хвалят и вечером уже ложатся перед сном, хвалят маму и жену. Если встают и ублажают, значит с вечера ничего плохого не было. Вечером и днем не было ничего плохого. Несправедливости никакой не было. Вот это слово «ублажают дети», «хвалят», «муж хвалит ее» – это о чем говорит? Любят, обожают, ценят, не знают, как отблагодарить, да? Что ей подарить, что ей сделать, чтобы она, ну, чувствовала свою значимость и была счастлива. И дальше. Много было жен добродетельных. Я чуть добавлю. Но не всегда они были мудры. Добродетельные есть, но они не всегда добрые, не всегда мудрые. А если не всегда мудрые, то и добродетель не всегда хороша. Иногда добродетель без рассудительности даже плоха. Но ты превзошла всех их. Чем? У тебя добродетель с мудростью, причем добродетель стабильная, добродетель непеременчивая. Ты превзошла всех их. А теперь смотрите, подводится итог. Миловидность обманчива. То есть милый вид, красивое лицо, красивые глаза, брови, там, нос, губы, щеки, подбородок. Знаете, есть, говорят, там есть, ну, как говорится, кто-то является идеалом женской красоты, да? Заметьте, вот что есть истина, да? Миловидность не значит порядочность. Миловидность не значит нежность. Миловидность не значит благородство, женственность. Миловидность, милый вид, то есть красивое внешнее там, выражение лица, черты лица, стройная фигура. Заметьте, написано «обманчиво». Миловидность нельзя через знак равенства провести как женственность, благородство, мудрость, добродетель, да? Ведь гоняемся мы зачем? За миловидностью. Бегаем за красотой. Но заметьте, миловидность обманчива. Я вам уже говорил, как правило, женщина, да и парень точно так же, или мужчина, там, девушка, да, есть и внешние данные такие, знаете, вызывающие у кого-то восхищение, да. Не думает такой человек, мужчина или женщина, о том, что, чтобы быть мудрым, чтобы быть хозяйственным, чтобы быть там образованным, да. А за мной и так бегают, а я и так в цене. Далее, чем более красивый человек, тем больше к нему там, знаете, как говорится, на него все заглядывают. Много похвалы, много, ну, и часто превозносит его, да, он привыкает к славе. У него задирается нос, и он начинает мнить о себе, или она. Они миловидны. Ну, мы думаем, раз миловидны, значит, и добры, и мудры. А вот тут-то не так все. Миловидность на самом деле зачастую обманчива. И выражение, смотрите, красота суетна. Мы с вами вот читали, да? Суета, сует. Что такое суета? Суета – это, ну, вот есть главное дело, какое надо делать. И мы говорим, вот надо было сделать, тот позвонил, туда надо было сбегать. Пока туда сбегал, там увидел то-то-то, делал то-то-то. Целый день просуетился и главного не сделал. Суета – это нечто второстепенное, что занимает время, но препятствует выполнить какое-то главное дело. Главное дело – жениться или выйти там замуж, да? Ну, в данном случае о женщине идет речь, о жене, да? Главное дело – не суетное. Найти женщину, найти девушку с благородной женственной душой, с мудрой душой. Заметьте, а миловидность и красота создает суету, создает помехи, чтобы мы не заметили отсутствие вот этой благородной души. Просуетились, увидели ножки, увидели что-то повыше, глаза загорелись, ноги побежали. Все, моя. А потом, куда же я смотрел? Вот куда смотрел, то, в общем-то, видели глаза, что брали, теперь ешьте, пока не повылазите, как говорит поговорка, да? Миловидность обманчива, красота суетна. Ну, слушайте. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. теперь что я хочу еще сказать. Боящиеся Господа, многие так и понимают, ходит в таком в темном одеянии, юбка до пола или там это монашеское там одеяние, да, взгляд такой все время в пол. Каждое утро приходит в церковь, в 6 утра причащается, все время крестится, молитвы, поклоны, монахи, монастыри, пение псалтыри, да, это боящиеся Господа, ходит в церковь, соблюдает субботу, не ест сало. Извините, тут не об этом. Все это можно делать и не бояться Бога. Можно при этом грешить, обижаться, раздражаться, обманывать, на деньги кидать, да? Завидовать, сплетни распространять. Заметьте, жена, боящаяся Господа, это жена, боящаяся греха. Жена, боящаяся Господа, это жена, которая принимает любую подсказку о любом из самых маленьких пороков, которые в ней замечаются. Боящаяся Господа жена, это жена, которая боится сказать какое-то слово нехорошее, поучаствовать в какой-то сплетне, принять ее или распространить ее. Жена, боящаяся Господа, это та жена, которая не ищет мужа с большим кошельком. Жена, боящаяся Господа, это не та жена, которая строит расчеты, что он должен быть миллионером или должен быть каким-то известным человеком в политике там, или в экономике, или там, пастырем в церкви. Или чтобы он там был, я не знаю, какой-то сольный певец, какой-то всемирно известный, или миссионер всемирно известный, хочу выйти замуж, чтобы ездить по всем странам. Жена, боящаяся Господа, это жена без претензий. Жена, довольная тем, что есть, находящая радость в том, что имеет, которая стремится к чистоте святости, которая не обижается, когда ее обличат, которая будет благодарна за подсказку, за обличение, которая вникает, которая рассуждает, наблюдает за собою, делает выводы. Вот какая жена, боящаяся Господа. Кто-то скажет, ну а если она не миловидна? Так я вам должен сказать, миловидность через лет 10 у миловидной пропадет. Сегодня настроена, сегодня красивая. Родит одного ребенка, родит другого. Стройность пропадет. Старость будет приходить, хотим мы, не хотим. Посмотрите на этих красавиц, которые были красавицами и которые сегодня уже в пожилом возрасте, на кого они похожи. Я вспоминаю одну там из советских времен такую женщину, да, она сегодня без грима может эту Бабу-Ягу сыграть. Это я для чего говорю? Миловидность не только обманчива и красота суетна, а это все проходящее. А вот красота души – это не приходящая красота. И я вам еще должен сказать по поводу красоты. Вы знаете, вот есть внешне красивые все черты лица у женщины или у девушки, да? Вот вы понимаете, вот нет милости, нет милого выражения лица, нет. Нет доброй искринки в глазах, нет нежности. Вот знаете, вот какая-то такая снежная королева. Есть не такая красавица, раскрасавица, женщина или девушка. Но, знаете, там такой голос, там такое благородство, там такая доброта, там такая теплота. Ведь это все в глазах, это все в выражении лица, это все в интонации, все отображается. И получается, вот вроде внешне не очень такая, будем говорить, уж там краля какая-то, да. Но нечто божественное, нечто небесное на лице этой девушки или женщины. И причем вот эта небесная красота, она не пропадает. Если эта девушка или женщина будет возрастать, она только будет увеличиваться к старости. Так вот, жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Вы слышите, да? Достойна быть женою и дети будут ублажать, и муж будет хвалить, и будет на руках носить, а освободит от всех работ, и купит все, чего она даже не хотела, и отвезет на Бали, и отвезет на Канарские острова, если будет карман позволять, а если не будет позволять карман, ну в пределах своих возможностей, но будет все делать, сам не съест, ей купит и даст. Ну вот оно и счастье. Вот они, сбывшиеся мечты о счастливой семейной жизни. Только я хочу сказать, что поймите, просто так вот, знаете, вот меня не воспитывали, ее не воспитывали, вот просто не знаю как, вот как-то так раз, и вот мы так любим, как так в кино показывают. Да в кино, то, извините, выдумки. Чтобы мы поплакались, прослезились, там, ой-ой-ой, как хорошо, и мне так захотелось. Ну, хотеть, как я уже говорил, не вредно. Для того, чтобы быть счастливым, надо уметь достойно жить. Чтобы быть достойными хвалы, надо жить достойно хвалы. И 31 стих в заключении нашего сегодняшнего уже общения прочитаю. «Дайте ей от плода руки ее». То есть, хвала, дети ублажают, да, муж хвалит, люди почитают, любят, ценят, да. Слушайте, вот написано, дайте ей от плода рук. То есть, что посеяла, то и пожала. Сеяла в плоть, пожала от плоти, пожала упреки, обвинения, нападки, да. Сеяла в дух. Поступала разумно, мудро, да, и пожала от духа любовь, радость, нежность, да, почтение, уважение. Дайте ей от плода руки ее, и да прославят ее у ворот дела ее. Обратите внимание, мы говорили, муж известен у ворот, когда сидит со старейшинами. Что значит «да прославят ее у ворот дела ее»? Тут сидят старейшины, тут сидят мудрецы. Ведь, ну, это сегодня уже города такие, знаете, большие. Бывает, люди не знают, кто на площадке живет в доме, да, не говоря уже про подъезд, жильцы, не жильцы, квартиросъемщики, не квартиросъемщики. А ведь раньше все были на виду, все знали каждого по имени, у кого как зовут, сколько детей, какие дети, какая жена, какой муж, честный, нечестный, там благородный или нет, да. И вот, да прославит ее у ворот дела ее. То есть, когда будет кто-то приходить и говорить, у меня проблема. Вот эти мудрецы, которые сидят, старцы сидят у ворот, они как ее прославят? Вот там есть вот такая женщина. Вот вы познакомьтесь с ней, вот вы сходите к ней в гости, вот вы посмотрите на ее поведение, на ее взгляд, на ее интонацию, на ее мимику, как она с детьми, как она с мужем, вот как она отвечает. Пойдите, научитесь. Вот это называется прославят ее, ее будут ставить в пример всем. Вот туда идите, вот там учитесь. Можно много рассказывать на эту тему, но лучше, как говорится, один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Я думаю, вот даже чисто по этой главе, вот если говорить, какова роль, да, что популярно, вот меня просили популярно рассказать, какова роль женщины в семье, да. То есть от женщины зависит, какая будет семья, от женщины будут зависеть, будут ее носить на руках или, подняв на руки, трижды подбросят и ни разу не поймают. От женщины будет зависеть, поймите, в ваших руках руль семейного корабля. В ваших руках большая сила. Только должна она применяться женственно, с мудростью и с кротким наставлением, а больше всего проповедовать своего Господа своей жизнью, своим поведением. Всего хорошего, Божьих вам благословений, до следующей встречи, которая у нас завтра будет с вами. Всего хорошего.